В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы говорим о детях, которых защищает главным образом государство, о сиротах и о последствиях этой заботы.
Во второй части программы попробуем понять, с каким багажом навыков и знаний выпускники интернатов вступают во взрослую жизнь. И почему не всем ребятам это удается.
Начнем же с простого вопроса. Каким образом в 21 веке ребенок становится сиротой? Московской студии психолог благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Юлия Курчанова и по скайпу директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Юлия Юдина. Но чтобы лучше понять, о чем дальше пойдет речь, я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент документального фильма Елены Погребишской, снятый в детском доме.
Правда веришь в Бога? Честно?
Да.
А давно?
Давно.
Кем ты хочешь стать?
В десанте отслужить.
Тоже готовая?
Угу.
Одна из четырех.
Ты ее любишь все-таки?
Кого?
Да маму.
Нет. Скорее всего, больше нет.
Когда я узнал, что она отказ написала мне, до такой степени разозлилась, что я прям убить ее хотел.
Ну вот фильм Елены Погребишской называется «Мама, я убью тебя». И слово «мама» мне здесь кажется ключевым. Я хочу спросить вот психологам фонда, скажите, это действительно такая нынешняя история, что при живых матерях дети становятся сиротами? Или это так было всегда, и это вот не главный тренд вот в этом?
Социальное сиротство, конечно же, было всегда. Другое дело, что до того, как развилась система именно государственной поддержки, это стало государственной заботой. Но ведь достаточно частое явление было, когда детей воспитывали бабушки. По сути, это получается тоже в некотором смысле социальное сиротство. Да? То есть, когда родители не занимаются воспитанием, а воспитанием занимаются другие родственники. Вот. Но я думаю, что сейчас это явление, конечно же, более сложное. Почему? Потому что такого, наверное, представления и такой формы, как расширенная семья, у нас сейчас, наверное, ну, по крайней мере, в крупных городах уже не существует. Да? Где-то существует в регионах, в отдельных, да, возможно. Вот. И получается так, что семья, а семья у нас получается мама, папа и ребенок, или мама, папа и дети. Иногда есть бабушки и дедушки. И если вдруг отношения с бабушкой и с дедушкой сложные, или она, ее просто нету, то в трудной какой-то ситуации семья с детьми становится уязвимой. Вот. И в такой ситуации получается, что больше некому взять заботу об этом ребенке. Расширенной семьи в таком понимании уже сейчас нету. Бабушки и дедушки не всегда могут, или их просто нету. И, соответственно, эта забота ложится на плечи государства.
Угу. Спасибо.
Вот у нас на скайпе Юлия Юдина, директор фонда «Измени жизнь, измени одну жизнь». Скажите, Юлия, вот через фонд прошло много детей. Вы понимаете причины этого явления в России?
Проблема в том, что, как правильно сказала моя коллега, когда возникает ситуация, что папа потерял работу, или, допустим, была одна мама, и родился ребенок с особенностями, то, по большому счету, вариантов-то немного. Либо помереть с голоду, либо постараться сохранить работу, это означает ребенка отдать куда-то. А куда отдашь? У нас нет ни инклюзивных детских садов, ни школ, если мы говорим про ребенка с особенностями. Поэтому главная причина, на мой взгляд, это экономическая. С другой стороны, это вопросы, связанные с качеством и доступностью образования и медицины. А вовсе не кроются причины вот тех огромных цифр, которые связаны с социальными сиротами, ну, просто с детьми-сиротами, каких-то наших национальных, недостатках. Нет, я убеждена в том, что мы хорошие люди, но просто не всегда имеем возможности быть хорошими родителями для своих детей.
Ну вот дети попадают в таких крайних случаях, когда семья, да, вот не может должным образом о них заботиться, они попадают в начале там дом малютки, там детский дом. Юлька, вам вопрос. Как вам кажется, вот за последнее время мы знаем много плохих примеров, да, но, наверное, не все таковы. Вот эти казенные, так сказать, учреждения, они, в общем-то, дают тот набор минимальный или, может быть, максимальный, вот, который закладывает в них государство, вот ту идею, да, заботы о ребенке. И, ну, иногда, может быть, это лучший вариант, чем остаться в семье.
Тут такой момент, что гарантированно дает сейчас, вот в 2017 году, сиротское заведение ребенку. У нас там сейчас очень неплохо обстоят дела с финансированием, соответственно, дети будут одеты, накормлены, обуты, в какую-то школу отправлены даже из ДДИ. Ну, в общем-то, сейчас даже дети с инвалидностью у нас обязаны обучаться, и во многом они получают какие-то образовательные разные услуги. Там вопрос о качестве, но это уже второй вопрос. Но возникает вопрос, достаточно ли этого для того, чтобы человек смог вырасти и чувствовать себя полноценным, успешно социализироваться. Оказывается, что нет. Да? Оказывается, что все-таки важнейшим и базовым является для становления человека его семья. А вот этого-то как раз никакое учреждение ребенку дать и не может. Даже там трехразовое или пятиразовое или семиразовое какое угодно питание, да, не может заменить ребенку того, что дает ему мама, которая, возможно, даже не так идеально справляется с кормлением, заботой, одеждой и там вопросами образования и медицины. То есть оказывается, что для развития человека семья дает сильно больше, чем, ну, те, скажем так, вопросы, которые может решать учреждение.
Да, но семьи тоже бывают разные, и, в общем-то, тут вот я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент из фильма, тоже Елена Погребишская, это «Мальчишки с улицы Свободы». История, когда папа, один папа, да, то есть это не полная семья, и он берет мальчишек, в общем-то, на воспитание, там разная форма у него неусыновления, ну, в разной форме, значит, он их. И была история достаточно сложная, но видно, как это все непросто, да, и в этом случае.
Кто твоя семья?
Моя семья, дядь Саша, бабушка. А потом еще одна, это бабушка, это сестра бабушки, вот. Потом там, потом Валера, муж нашей бабушки. А потом этот, сейчас кто же еще там есть?
Ты про Егора забыл?
Все? А, Егор.
А сколько у вас в семье людей?
В семье три.
Это?
Это я, Женя и папа.
А вот как ты чувствуешь, что тебя, например, папа очень любит? Как ты это чувствуешь, да?
Я? Ну, потому что он сам это говорит.
Сам говорит?
Да. То, что я вас люблю.
Обоих?
Да. И я вас никогда не брошу.
Ну, вообще у меня была такая красивая идея. Трое детей с разницей там примерно как раз вот 5 лет плюс немного. Раз в 5 лет берешь нового ребенка, оказывается, один выпускается, зашибись, лафа, кайф, там многодетный, там за жизнь пропустить там через себя человек 15.
Старший доживает там до 18, там немножко адаптируется, и берем следующий. Ну и так двигаем, такой конвейер получается, трехместный. Вот. Но тут как бы как раз сейчас как бы по этой идее сейчас пора как бы уже пятилетку брать, да, вот, но пока еще все-таки Женя как бы это дал достаточно нам большую, скажем, эмоциональную встряску, чем я мог, чем я ожидал. Но с другой стороны, я же первый раз беру второго ребенка, да.
Почему вы, Егор и Женя, это семья? Как это можно описать и объяснить?
Ну, я не знаю, ну живем-то вместе, все, там отношения есть, там любим друг друга, вот, или учимся любить друг друга, все, как бы. Ну, есть же какие-то там потребности, как бы, у нас психологические, которые, как бы, вот, мы восполняем за счет друг друга, правильно? Хотя об этом не принято говорить. Считается, что приемного ребенка берет человек, у которого все абсолютно хорошо, абсолютно всего много, вот, и он этим готов делиться. Вот. Но все-таки, если вот так вот честно, да, то как бы очень-очень многие приемные родители, они все-таки тоже внутри травмированы. Как вот говорила Людмила Петрановская, вот наш внутренний ребенок, вот, которому плохо. Я сам тоже рос без отца, у меня этого слова просто на языке нет, в лексиконе нет. Я его не говорил столько, сколько вот это должен сказать ребенок.
Ну вот Александр Устинов, этот фильм был снят несколько лет назад, и видно, что история непростая, и по отсутствию материнской руки, и по условиям быта, ну вот тут есть, да, вопрос, с одной стороны.
Вы знаете, во-первых, сразу хочется сказать, что разница между кровной и приемной семьей, она огромная. В принципе, по тем процессам, которые там происходят, по тем ресурсам, возможностям и задачам, которые есть у одной и другой семьи. А если этот ребенок остался без мамы, попал в детский дом, у него появляется достаточно тяжелый, очень тяжелый, нам трудно представить даже какой, травматичный опыт. Потому что вместе с потерей семьи ребенок на самом деле теряет все. Дом, знакомых, свои вещи, своих животных, своих одноклассников. То есть все полностью, он теряет все. Да? Трудно представить себе, что это такое. В жизни нормального человека такого практически не бывает. Но только если это тюрьма, например, да, или что-то такое совсем крайне ужасное. Получая этот травматичный опыт, он дальше потом при хорошем стечении обстоятельств попадает в замещающую семью, основной задачей которой является как раз реабилитация тех проблем, которые он получил в результате сиротского опыта. Плюс, если были какие-то проблемы, а они, скорее всего, были, раз ребенок оттуда забран был из кровной семьи, то компенсация тех проблем, которые были в кровной семье. Да, получается, смотрите, вообще другая песня. Понимаете?
Другая песня. Но мы все время смотрим с точки зрения детей, да, вот как бы, да, но мы же понимаем, что тут вопрос еще родителей. Вот очень правильно Александр сказал, что вообще на самом деле побуждение людей, которые берут детей, да, на воспитание, в семью усыновляют, они тоже вообще должны как-то рассматриваться.
Да, и бывают разные приемные семьи. Вот, Юлия Юдина, вопрос к вам. Как вы считаете, какая приемная семья лучше для ребенка? То есть это та, в которой уже есть много детей, та, в которой там есть свои дети и приемные дети, или, может быть, где только один родитель, или где оба родителя, или какое-то социальное положение. Вот какие плюсы и минусы у разных вариантов приемных семей?
Вопрос с подвохом, потому что нет идеальной семьи. И надо сказать, что и мотивации правильной нет для приема ребенка в семью, потому что кто-то берет из побуждения помочь ребенку, вытащить его из системы и не справляется с этим. А кто-то берет ребенка, потому что, условно, сами не могут родить детей, и оказывается, что вот именно эта семья или это женщина становится потрясающей приемной мамой, и все в порядке. В этом смысле хорошая приемная семья – это та семья, где достаточно ресурсов для воспитания вот этого конкретного ребенка или этих конкретных детей. Если в одной семье хватает ресурсов только на одного ребенка или на двух, то в другой семье хватает на десятерых. Семьи все разные. Кто-то с высоким доходом, кто-то с невысоким, кто-то из города, кто-то из семьи. Дело не в количестве метров, не в количестве денег в кошельке. Дело исключительно в навыках родителя, его родительских компетенциях, простите меня за мой жаргонизм. То есть, условно говоря, что он может, что он умеет. И не последнее дело – это умение вот этого родителя или родителей обратиться за помощью. Потому что тут есть хорошее сравнение, когда родитель берет ребенка, это как человек, который идет в гору, да, он поднимается в гору, но не один, он тащит за собой ребенка или детей. В этом смысле он ответственен не только за то, чтобы самому не сорваться, но чтобы и не утащить за собой всех этих прекрасных спутников.
Спасибо. Юля, вот смотрите, есть очень сложная такая история, и у родных родителей с детьми, да, в какой-то момент наступают тяжелые времена, конфликты, человек понимает, что это вот не его повторение, да, и не может это простить ребенку, или не может примириться вот с той противоположностью, которая выросла у него под боком. Это похоже, может быть, на тот опыт, который получают приемные семьи, когда к ним приходит вот этот чужой человечек, которого надо сделать близким.
Надо ли сделать близким чужого человека, тоже еще большой вопрос. И вообще, возможно ли это сделать?
Или просто ему помочь по жизни? Может быть, это вот на уровне просто помощи, не обязательно родства?
Вот тут существуют разные ситуации, разные вопросы, ответы на этот вопрос. Важно, кстати, понимать, что вот в подростковом возрасте риск отказа от приемных детей очень высок. Именно в подростковом возрасте часто приемные семьи дают такой, ну, какой-то системный сбой, даже если они ребенка воспитывали с рождения. Не все и не всегда, слава богу, многие переживают. Это во многом связано с тем, что вот ресурсы пережить подростковый кризис у кровной семьи получается как-то выше, чем у приемной иногда. Да? Конечно же, на практике мы видим разные случаи, но по количеству возвратов именно в этом возрасте понимаем, что здесь семьи часто хрустят. Вот. В чем же, собственно, ресурс кровной семьи? Да? Вот действительно, ты понимаешь, что никуда не деться. Да? Ребенок-подросток трудный, неприятный, может быть, проблемный, создает кучу трудностей, но деться-то некуда. Да? Вот надо как-то с этим вопросом справляться, как-то надо тянуть его, что-то нужно придумывать. В приемной семье именно в этот момент часто возникает понимание, что вырастает действительно не тот ребенок, которого ждали, которого хотели, на которого надеялись. Плюс ко всему, у приемного ребенка часто в этот момент обостряются вопросы так называемой идентичности. Они вообще в подростковом возрасте типичны для ребенка-подростка. Да? Ему важно понять, кому я принадлежу, где мои, где не мои. И он может тоже как-то вот отдаляться от приемной семьи, собственно говоря, провоцировать родителей тоже на такое вот отдаление и где-то даже иногда отказ.
Поддержка важна очень, да, поддержка неравнодушного взрослого человека, может, не обязательно семьи.
Нужно сказать, что условия жизни в государственных детских домах, интернатах бывают настолько тяжелыми, что сиротам начинают помогать даже люди, которые никогда не задумывались об усыновлении. Так, например, произошло с Ольгой, которая в течение нескольких лет поддерживала подростка, пока он не вырос.
Пахнет мочой везде. Заходишь в комнаты, прям, ну, они не пускают обычно в комнаты там, но просто чувствуются такие коллективные большие спальни. Такая территория вся, хорошие газоны, такая приведенная все в порядок, но бегать там, естественно, нельзя. Это тюрьма, концлагерь. Вот что там описывать? А вот там за оградой нас как бы ждал Вася. Это был где-то примерно, наверное, 2005 год. Может, 2005-2006. Самому Васе, вот я сейчас пытаюсь понять, наверное, лет, может быть, 14, 16, 15. Вот не помню. Я не знаю даже почему, но просто я как бы больше не смогла его оставить. Все время, пока он рос, как бы взрослел, мы всегда были рядом. То есть сначала вот до того момента, пока он не вышел из школы, ну, как интерната, школы-интерната. Дело в том, что те выпускники, которые выходят из интерната восьмого типа, если диагноз не снят, официально они считаются непригодными к самостоятельному проживанию. Потому что когда у человека нет ни жилья, ни работы, ни родственников, никого, и он поступает вот в такого рода интернаты, фактически он не имеет никаких прав.
Ну вот историю Васи мы продолжим, в том числе и во второй части программы, потому что он как раз выпускник фонда «Большая перемена» школы. И я хочу Юлию Юдину спросить. Смотрите, вы делаете специальные такие истории с видео, какими-то обращениями, рассказами о детях, которых могли бы усыновить или взять семью в той, по той или иной форме. Вы какие-то вещи проговариваете, вот сложные, вот, может быть, опасные, как-то вы предупреждаете. Вы должны, с одной стороны, в лучшем виде представить ребенка, чтобы его взяли. Да? С другой стороны, вы должны рассказать всю правду, чтобы его потом не вернули. Как вы с этим справляетесь?
Ну, вы знаете, мы всю правду не расскажем в силу того, что мы ее сами не знаем. мы стараемся, наша задача это не такая глобальная, чтобы рассказать каждую деталь и все особенности. Наша задача сделать этих ребят видимыми, потому что мы очень часто и долго оперировали такими понятиями, как армия детей и сирот. Это какая-то вот такая безликая, огромная масса непонятно кого. Наша задача была показать, что эта армия состоит из отдельных личностей, из отдельных ребят, детей, у которых есть свои мечты, своя интонация, своя улыбка. И надо сказать, что вот 5 лет назад, когда мы начинали, когда была эта проблема доступа к информации о детях-сиротах, это было такое действенное подспорье для приемных родителей. Они называли и называют это видео таким биноклем, да, в который они могли разглядеть своего потенциального сына или дочку. Но мы точно не возьмем на себя вот смелость утверждать, что мы знаем всю правду о ребенке. Нет, к сожалению, это не так.
Спасибо, Юля.
Тут можно я еще немножко прокомментирую, потому что, мне кажется, еще есть один важный момент, который у нас вот в процессе семейного устройства немножко западает вот по той системе, которая сейчас у нас выстроена и работает. Это акцент на то, что мы на самом деле неприемной семье ребенка подбираем. А ребенку с его потребностями, с его задачами, с его особенностями, по идее, должна подбираться семья. Да? То есть, а у нас все происходит немножечко в перевернутом виде. И тогда действительно мы скорее смотрим, какого ребенка взять бы в эту семью, чем поискать необходимую по ресурсам семью для конкретного данного ребенка.
Ну вот очень сложно по поводу особенностей, потому что мы все знаем, что очень часто, поскольку детки, ну, что называется, это такая педагогическая запущенность, да, с ними, ну, иногда достаточно часто не справляются, когда не справляются, то ставят им диагноз и отправляют уже в интернат психоневрологический, и эта история, ну вот, насколько я понимаю, в общем, работает достаточно часто, но проще убрать ребенка из общего послушного коллектива и таким образом на самом деле обречь его на, собственно говоря, ну вот вечное такое житье уже в интернате навсегда.
Позвольте, я вас тут скорректирую все-таки, потому что такая картинка была типично для нас лет, наверное, чуть больше 10 назад. Это правда. Очень большой такой процент детей, попадающих вот в ДДИ, детские дома-интернаты для особых детей, были как раз подростки из коррекционных интернатов. Да? Сейчас, к счастью, я могу сказать, что вот проблема гипердиагностики, она встречается, но в значительно меньшем объеме. Вот. При этом в психоневрологические интернаты для взрослых после 18 лет выпускники коррекционных учреждений все равно попадают. Вот. Но минуя вот этот этап попадания в детское учреждение для детей, для умственно отсталых детей. Да.
Ну, это хорошая новость. Тем не менее, люди, которые вот прошли именно этот путь, они продолжают свой жизненный какой-то вот
маршрут.
Да, маршрут. И это для них, в общем-то, достаточно критично, потому что мы знаем статистику, да, вообще большинство экспертов говорят, что практически половина выпускников интернатов, и имеется в виду не только таких, они не могут устроиться на работу. Но вот как это происходит именно с теми, кого отправляют в специальные интернаты, вот как раз может рассказать герой, о котором зашла речь чуть раньше, вот Вася, который, собственно говоря, попал таким образом вот в такой специализированный интернат.
Я уже понимала, что что-то не так идет. Меня уже отправили на кухню зачем-то. Вась, иди там, помогай.
Помогай. Это волшебное слово для Василия. Помочь он всегда рад и сейчас. А тогда ему очень нравилось, что теперь он заведует в интернате хозяйством. Он не знал, что его ждет, и был абсолютно беспомощен перед теми, кто как бы должен был о нем заботиться, как о сироте. Ваське сказали, что переводят его в другой интернат. Его посадили в автобус и куда-то повезли.
Я догадывался, что это собес. Собес – это 30 чокнутые. Ребята сидят по жизни в собесе.
Итак, Василия перевели туда, где, как он только что сказал, чокнутые ребята сидят всю жизнь. В детский дом-интернат, или ДДИ, или в просторечии собес. Эти съемки сделаны в том самом собесе, где теперь жил Вася. И примерно так все и было, когда он там оказался. Люди, которые перевели его из школы-интерната в дом инвалидов, трагически переломили Васькину судьбу. И это был на самом деле не перевод, а приговор, потому что попавшие в собес теряли право что-то решать в своей жизни и были обречены на инвалидные дома до самой смерти.
А, Юля, то есть похоже, что Вася как раз был из тех по возрасту, это ну, как-то совпадает с тем, что я говорю, кто попадал еще массово с гипердиагностикой вот, в систему собеса, да, как это он сейчас говорит. То есть тогда интернаты эти относились к соцзащите, а коррекционные интернаты к образованию. Поэтому они назывались собес.
Юлия Юдина, вот вопрос к вам. Как вы в вашем фонде подбираете сирот для усыновления, и беретесь ли вы за так называемых сложных ребят с диагнозами, с такими вещами, которые могли бы препятствовать усыновлению?
Мы не выбираем, потому что кто мы такие, чтобы выбирать. Каждый ребенок имеет все права на то, чтобы жить в семье, и, соответственно, мы должны дать ему шанс быть увиденными. Для таких сложных детей, особых детей, мы делаем расширенные видеофильмы для того, чтобы ну, как-то рассказать о них побольше, да, побольше комментариев взрослых, персонала, волонтеров. Но я могу сказать, что видеоанкеты или видеопрофайлы, как угодно, это такой инструмент с ограниченными возможностями действия. А особые дети обычно попадают в семьи, если попадают. Потому что у взрослых, которые решаются их принять, был какой-то контакт с ними. Это волонтеры те же, персонал детских домов, люди, которые так или иначе с ними по жизни соприкасаются. Здесь очень важен личный контакт и такое серьезное, обдуманное, выношенное решение взять именно такого ребенка.
Ну вот удивительно, что при всех существующих гарантиях государства для сирот на образование, жилье, выпускники детских домов, интернатов редко называют цифру 10%. Не знаю, насколько она действительно соответствует вот нынешнему положению. После выпуска могут социализироваться. Вот, по мнению большинства экспертов, меньше половины способны трудоустроиться.
Почему так происходит, мы поговорим во второй части программы, после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Продолжаем рассказ о том, как живется сиротам в 21 веке, какие права им гарантирует государство и с чем они сталкиваются на самом деле. В московской студии директор благотворительного фонда содействия образованию детей сирот «Большая перемена» Ирина Рязанова и бывшая ученица этого фонда Таня. Таня, ну вот вопрос к вам. Вот когда и почему вы пришли в «Большую перемену»? Были проблемы с учебой, вы хотели куда-то поступать? В чем дело? Чего не хватало?
Нет. Я воспитывалась в детском доме номер 2. Вот. И там я получила вспомогательную школу. Вот. И закончила ПТУ, швея и повар. Вот. Ну и еще до, пока я училась на швею и поваром, я занималась спортом. И ко мне пришла моя идея, вот, почему бы мне бы не воспитывать своих ребят. Вот. И потому что я занималась плаванием и занималась легкой атлетикой. Вот. А тренер и наставник была у меня Букреева Татьяна Ивановна. Я вот к ней вот именно обратилась, говорю: «Татьяна Ивановна, ну вот я бегаю, вот я работаю, вот я плаваю хорошо, а мне бы хотелось бы закончить какую-нибудь вечернюю школу». И я, конечно, связалась с Рязановой Ириной Павловной. Но я даже и не ожидала, что она директор «Большой перемены». Я не ожидала. Я просто шла, и все. А потом я вот как раз пришла к Ирине Павловне, и вот тогда-то я поняла, кто этот человек. И Ирина Павловна, вот, когда я к ней пришла, я очень переживала, думала, что же мне такое сказать, почему я хочу учиться. И потом я ей сказала, что я хочу изменить свою жизнь и хочу стать учителем физкультуры и с такими же детьми работать, как и я. Вот я хочу, чтобы они достигли большего, чем я. Вот. И я даже не ожидала, даже в мечтах у меня, даже в голове моей не было, что меня возьмут в большую перемену.
Спасибо, Тань.
Ирина, ну видите, какой прям восторженный отзыв о вас? Много таких приходится слышать?
На самом деле, это сейчас я испытываю такую радость, Танюш, потому что, когда Таня пришла, я понимала, что не то, что говорить на публику, не то, что говорить вот в прямом в радиостудии. Таня, помнишь, ты первые наши студенческие конференции, да?
Да, помню.
Тебя приходилось держать за руку, потому что страх публичных выступлений был такой, и вообще да. Страх говорить и выражать свои мысли, и размышлять вслух. А сейчас я вижу перед собой взрослого человека, который просто спокойно говорит в эфире и в записи. Знаете, честно говоря, я очень радуюсь, когда вот это вот вижу.
В основном, какие проблемы у ребят, которые приходят в большую перемену, чаще всего встречаются?
Какие проблемы встречаются? Какие проблемы? Социально-педагогическая запущенность, депривация социокультурная. Но это такие вот сложные профессиональные слова, которые выражаются в очень простых вещах. Тань, можно я расскажу про эту историю с петардой?
Да.
Могу, да? Когда Таня пришла в большую перемену, буквально в первый год у нас было помещение в полуподвальное такое. И длинный-длинный коридор. И Таня развлекалась и решила, что нам тоже должно быть всем очень весело, но потому что как-то очень вот... И она взяла петарду и кинула ее вот в этот вот коридор. И у нас пошел дым. Это было достаточно опасно, и, собственно говоря, ребята, педагоги, то есть это была просто стрессовая ситуация. И я понимаю, что, делая это, Таня делала из самых лучших побуждений, так как она это делала всегда в детском доме, или как она представляла проявление радости и последствия за свои поступки. Это просто вот человек так привык жить, да? И мы чуть не расстались в тот момент.
Да.
Мы чуть не расстались в тот момент, и был очень серьезный разговор о том, как же мы можем дальше вместе двигаться по жизни.
Ну, вот у нас есть возможность на самом деле заглянуть вот как раз прямо в школу «Большую перемену». Святослав снимал там сюжет, и мы можем посмотреть, вот, собственно, и, может быть, попадется тот самый коридор, в который Татьяна бросила петарду.
Нет, он, к счастью, уже не попадется, потому что сейчас у «Большой перемены» есть лицензия на образование, и этого коридора, к счастью, уже нет, который мне снился по ночам.
Мы находимся в учебном корпусе. У нас есть два корпуса. Это административный корпус и учебный.
Так, все, улыбаемся и машем.
Улыбаемся и машем. Тихо. Здесь компьютерный класс. Здесь у нас ребята приходят, чтобы посмотреть Филиппа Киркорова.
Продолжайте, Елена Летучая, свою передачу. Мы вам не мешаем.
То, что они не могут понять, они ищут это в интернете. Ну, например, что такое глагол? И они смотрят в интернете.
Ну, тут, во-первых, такая атмосфера дружеская больше. Тут люди такие дружеские. Ну, видно, что тут они любят свое дело действительно, любят, как они работают. Буду поступать в сентябре в училище.
Кем хочешь быть?
Медсестрой.
А почему медсестрой?
Милосердие. Медсестрой милосердия. Ну, я волонтером работаю с детьми, инвалидами, ДЦПшники. Ну, я чувствую то, что это мое, то, что я хочу детям помогать. Если бы не было мое, мне было бы отвращение от этого.
А о чем вообще мечтаешь по жизни? Чего хочешь?
Семью хочу, наверное. Ну, работу и семью.
Здесь я оказался 3 года тому назад. То есть меня забрала приемная мама, и она узнала об этом фонде. И мы пришли сюда. Здесь как? Здесь учителя не давят. А там сильно так. Учителя давят. И поэтому у ребенка бывают вот такие какие-нибудь нервные срывы или еще что-то. И поэтому его отправляют еще хуже, там хуже коррекционно, это как сказать, наподобие дом инвалидов. Ну, как я вижу свое будущее. Вначале я обучусь здесь, затем пойду в музыкальный какой-нибудь колледж или институт, чтобы по вокалу хорошо сдать. И пойти на учителя музыки. Потому что, ну, во-первых, мне нравится музыка, мне нравятся дети. Мне нравится работать с детьми.
Я себе задал такой вопрос, что я хочу от жизни. Да? Вот. Как я дальше жить буду? Вот. И, наверное, мне все-таки не помешает диагноз, что это я могу стать этим, этим, этим и этим. Вот я сейчас поступил вот сюда, чтобы закончить математику, ну, то есть там все это, чтобы получить среднее образование, чтобы я мог спокойно работать на фельдшера. Вот. Ну, почему я выбрала именно фельдшера? Ну, потому что я люблю оказывать помощь. Вот это раз. Потом у меня были такие моменты, когда мне приходилось это делать, да. Я сюда пошел, потому что понял, что без этого я не проживу. То есть вообще. Для меня среднее образование – это вот как, не знаю, ну, как мать. Потому что за счет образования я могу поступить на работу, да. Сейчас хочу вот сняться с диагноза, вот. Получить квартиру и жить как нормальные люди, то есть разложить свой путь. Как Елена Викторовна мне сказала, пусть даже у тебя дорожка будет неровная, самое главное, иди туда, как ты считаешь правильно. Как ты свой путь организуешь, так он у тебя и пойдет. В жизни, знаю, что в жизни я к жизни привыкну непросто. Будет непросто, да, там, жить отдельно, будет одиночно, да, но при этом жизнь даст свои уроки.
Ну вот, смотрите, какие интересные у ребят на самом деле появляются идеи по поводу своего будущего. И, собственно говоря, как раз эта идея про будущее, и Таню, я так понимаю, привела в большую перемену. Тань, а трудно было учиться, скажите, вот как вы понимали, что вам надо, как с вами занимались?
Было очень трудно учиться, потому что там были некие правила, вот. Ну вот, например, первое правило, если ты что-то хочешь сказать, поднимай руку. Для меня это было вообще просто, вот, у меня была борьба с этим, вот. Это первое правило. Второе правило, ты приходишь сюда на урок или на мероприятие, ты должен выключать телефон. Для меня тоже это была проблема. Да как же я должна еще здесь выключать телефон, а вдруг мне друзья позвонят? Я же должна ответить. Я всегда внимание, и я всегда была вот прям, вот если мне ответили, там сказали, ну, Танюш, ну, что ты сидишь, большой пельмень? Ну, пойдем погуляем. Я говорю, да нет, мне нужно сейчас отучиться, а потом я с вами вечером пойду погуляю. Сейчас вот именно мне большая перемена нужна. Вот, и вот я помню, у нас Ирина Павловна всех вот собрала учеников, и мы по 3-4 часа, даже, может быть, даже и больше, мы придумывали правила для большой перемены. Вы знаете, и когда я принимала в нем участие, и тогда-то я поняла, что надо, вот, что вот эти правила мне помогут закончить большую перемену, это первое, и стать человеком.
Ирина, а как вы думаете, какие главные трудности возникают перед вами, когда вы работаете с ребятами в большой перемене?
Образовательные или социальные, как мы видим?
Перед нами главные трудности возникают профессиональные. Когда очень хочется помочь человеку, а профессиональных инструментов у тебя нет. Это не вопрос чего-то другого. Это вопрос своего собственного профессионализма и отношения к себе. Очень легко сказать ребенку, если я что-то не могу, что проблема в нем. Да, проблема в нем, не во мне. И тогда у меня есть 100-процентное алиби, почему у него не получилось. И вот это отношение к себе как к профессионалу, который, помогая, решает задачки, а не пытается объяснить, почему они не решаются именно с этим конкретным ребенком, я считаю, что залог того успеха, который есть у большой перемены. Почему про каждого, не про ребенка нужно говорить, а про себя как условие, успешного продвижения ребенка. Не ребенка нужно диагностировать, а самого себя нужно диагностировать, насколько я как профессионал могу, насколько у меня есть ресурсы, это то, о чем мы говорили в первом части, насколько я ресурсен в отношении данного случая, данной ситуации. Это просто профессионализм и больше ничего.
Часто говорим про обычных школьников, да, что вот мотивация, должна быть у ребенка мотивация. А у ребят, которые и, в общем-то, получали такую, как бы, достаточно, ну, не знаю, я не хочу сказать, что некачественное образование, но, во всяком случае, может быть, недостаточное образование, да. Откуда у них берется эта мотивация? Вот Таня нам рассказала про себя, но это же надо тоже, вот, наверное, хотелось бежать все-таки в какой-то момент и пообщаться с друзьями, там, а не сидеть и не делать, может быть, уроки, потому что вот то, про что ты сказала, это имеет отношение к навыкам, да, про учебу ты как раз не рассказала. Трудно было себя, может быть, заставлять иногда? Или это было понимание того, что надо? Все-таки это сложная история.
Было, конечно, трудно себя заставить, когда тебе задают домашние задания, и ты его должен сделать. Когда мне давали домашние задания, я говорила, да, я его сделаю. Ну, я его отложу, пойду погуляю, потом уже, а когда приходила уже от друзей и понимала, что у нас лишь день, Зверева Елизавета Александровна потребует правила по русскому языку или там потребует с нас, ну, как бы, рассказ, вот, то и я понимала, что нет, я его оставлю, вот, и... Но потом, когда я приходила уже, и когда я столкнулась, ну, когда пришла в большую перемену, и как раз у нас урок русского языка был, и Елизавета Александровна спросила, а где твой рассказ? А я сказала, я забыла. Вот, потом я получила там плохую оценочку, но так потом-то меня уже осенило, что все-таки по русскому языку и вообще по всем предметам надо обязательно делать домашние задания. Я поняла, что если я не буду делать домашние задания, зачем мне тогда приходить в большую перемену? А я для себя ставила цель. Мне нужно закончить 9 классов. Вот я всем докажу, что я закончила 9 классов, что я хочу стать учителем.
Мне кажется, что это такая вот очень важная вещь, действительно, когда ребята из детских домов, они просто не умеют пользоваться там какими-то очень простыми вещами, они не умеют ходить в магазин, они не понимают, как приготовить еду, и вот в том числе, как распорядиться своим временем, да, и каким образом двигаться дальше. Но есть исключения, какие-то необыкновенные, вот герои нашего сюжета предыдущего, взрослые, уже человек, который вышел из интерната, Василий, да, он, собственно говоря, в какой-то момент взял камеру или там телефон был, я не очень понимаю, да, и пошел в тот интернат для взрослых, в котором он мог бы оказаться, если бы он вот не проделал этого усилия над собой, да, и не учился. Другое дело, что Ольга, как раз тот человек, который ему помогал, она его буквально выкупала для того, чтобы он мог ходить на уроки в большую перемену, то есть она очень сложно договариваться, поскольку это был психоневрологический интернат. Вот, да. И для того, чтобы ходить учиться, значит, приходилось его буквально откупать. Но, тем не менее, вот все произошло, и он в какой-то момент вот так вот с улицы, из, так сказать, живой жизни зашел на территорию вот того места, где он мог бы остаться.
Здесь я и жил.
Вау!
Вау! Вау. Да, привет!
Привет!
Привет.
Привет. На центре
НАТО прибыл.
Привет. 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 Я в нее руки вытер.
А ты здесь уже давно, да, живешь? С каких лет ты здесь?
С таких.
С маленьких?
С маленьких.
Ну, а сейчас тебе сколько?
26. Ой, 25.
25 лет?
25.
Нравится тебе здесь?
А я здесь привык.
Да, ты привык.
Так, Андрей, чего ты там ищешь? Андрюш.
Ты стоишь там, я сижу и думаю, я рад за Ваську, что он так сумел выкрутиться, из да. дыры вылезти. Ты где работаешь-то?
Ну, я работаю в отеле.
А тебе здесь так не нравится, что ли?
Нравится, почему? У меня такое впечатление, что я в больнице нахожусь.
Здесь нужно открыть тайну, что герой фильма, Вася и Таня, в итоге поженились. И познакомились они как раз, как я понимаю, в интернете.
Большой перемене познакомились?
Да, мы встретились там, да, познакомились в большой перемене. И я помню, что девочки из большой перемены, Надя, Настя и Таня, как раз закончили 9 класс, и мы с ними поспорили, вот. И со мной был спор, как бы там был такой спор, оденешь ты или юбку, или придешь на каблуках с блузкой. Я говорю, одену. И вот мы с ним поспорили, я пришла. Раз было 26 июня 2009 год, раз девочки. И вот там-то я и познакомилась с Василием. Вот, как раз это был это выпускной у ребят. Вот, и как раз там был теплоход. Мы еще гуляли, вот. И вот Вася, он очень хорошо танцует, и он меня поддержал. И я стала с ним танцевать. И вот мы вот так вот с ним познакомились. А так я его знала, конечно, Васю. Но вот мы на теплоходе стали больше общаться. Ну, а потом стали встречаться, общаться. И вот...
Ну, то есть получается, что, собственно говоря, это история, ну, по большому счету, про школу, да, где это люди встречаются. Это вот это такая социализация, которая помогает еще ребятам как-то знакомиться друг с дружкой. Ирина, это вот это же не та задача, которую
знаете,
перед собой ставили,
я очень
наверное.
Хотела отнестись к тому фрагменту, который вы показали. Там прозвучали слова, что у ребят есть желание и право, они молодые, жить самостоятельно, в открытом социуме. Вы знаете, для того, чтобы жить самим собой в ладу и с другими людьми, много чего нужно уметь. Просто так выйти за ворота закрытого психоневрологического интерната и иметь представление, умения, знания, навыки тех, которых у тебя нет для самостоятельной жизни, это становится очень рискованной историей не только для окружающих людей, но и для самого человека. Смотрите, как Таня рассказывала о том, как... Она ведь очень точно рассказывала, как она относится к правилам. Правила – это некоторые социальные нормы, но для Тани они стали ее собственными, необходимыми ей для того, чтобы стать успешной в том деле, в которое она задумала. А не то, что нужно смести, и не чужие правила, а мои. Вот скажите, вы в лифте, когда едете, вы правила видите. Да, ну как вы к ним относитесь? Кто вообще любит правила? Никто. А перед вами человек, который с уважением относятся к тем правилам, которые ей помогают стать успешной.
А как вы объясняете это детям? Как вы объясняете, что эти правила, они для них?
Да, я не объясняю.
Они не совсем дети, они уже после 9 класса.
Я просто задаю вопрос, как вы думаете, вот у вас есть такой план, такая мечта, такое желание, при каких условиях оно может сложиться? При каких условиях это может произойти? И, собственно говоря, понятно, что время жизни, оно вот такое. И в это время нужно уложить и труд, и отдых, и общение с другими людьми. А как я буду с ними общаться? Каким я с ними буду? И в совместном разговоре у нас рождались эти правила. Да. Да? Они есть некоторые базовые для большой перемены. Мы никогда не нахлобучивали ребятам сверху на голову эти правила. Это были совместно прожитые, выработанные, а поэтому разделяемые правила нашей совместной жизни. И вот сегодня мы с Таней разговаривали, она говорит, что-то я зашла в большую перемену, и я вижу, что не все ребята вот как бы следуют этому. Наверное, я могла бы с ними поделиться, как много это значило в моей жизни. И уже Таня может стать ресурсом для тех ребят, которые сейчас растут, для Васьки, в том, чтобы поделиться о том, как они ей помогли в решении ее задач. Они ограничили, посадили в клетку. Это очень другое отношение к себе, к жизни, к правилу, к другим людям. Понимаете, вот и это называется сложным, профессиональным словом социокультурная реабилитация.
Хочу Таню спросить. Тань, когда началась взрослая жизнь для вас, самостоятельная жизнь, когда вы стали распоряжаться со своим временем, рабочим временем, отдыхом, вот делать какие-то вещи самостоятельно? Когда это началось?
Когда я уже вот приняла вот эти вот правила в большой перемене, когда я поняла, что я уже могу. Я получила аттестат за девятый класс. И я поняла, что у меня в руке золотой ключик, которым я могу просто воспользоваться. Я поступила в педагогический колледж 18 Митина. Мне было 27 лет, а ребятам моим, однокурсникам, 15-16 лет. Я с ними сидела в одном классе за партой. Вот, и я сидела за первым рядом, как бы я за последним не сидела. Вот, и ко мне, конечно, как бы были такие, ну, такое особое внимание, но мне помогли все-таки вот эти правила в большой перемене, и они прям настолько меня прям чуть-чуть даже подняли выше. Вот, когда один раз подошел педагог в педагогическом колледже и говорит: «Таня, так почему ты сидишь за... Ты такая взрослая, тебе 27 лет, ты сидишь за первой партой». Я говорю: «Вы понимаете, я сюда пришла не разговаривать и не смеяться. Я сюда пришла получать знания. Вот, и они мне очень нужны». Вот, и, конечно, были трудности, было как бы тяжело, но ни единого пропущенного занятия там у меня не было. Я постоянно вставала в 6 часов утром, ходила из Царицына в Митино ездила, отучилась там до 2, вся уставшая, никакая. Я ехала работать в студенческий отряд до 9 до 10 часов. Я там работала с 5 до 10 часов вечера, и потом я ехала уставшая домой. Но я понимала, что я хочу, у меня есть цель, у меня есть мечта быть учителем физкультуры. И я хочу такие же знания, даже лучше, как бы воспитать в своих ребятах, которые я буду воспитывать. Угу. Дать им просто вот это. Угу.
Ира, вот очевидно, что без деятельности вашего фонда многие из этих ребят просто не справились бы по жизни. А как ваш фонд поддерживает свою деятельность? За счет чего?
Фонд же работает, осуществляет свою деятельность за счет благотворительных пожертвований, грантов. И это постоянная большая работа по сбору средств. И нам действительно очень нужна помощь людей, которым интересны такие ребята. Людей, которые хотят поддержать их в их стремлении развиваться, жить самостоятельно. И поэтому я бы открыта и благодарна за поддержку, за любую поддержку людей деятельности фонда.
Я так понимаю, что можно поддерживать вот каких-то конкретных, наверное, учеников. Там была у вас такая история, нет?
Можно поддерживать конкретных учеников, можно поддерживать конкретную группу, можно перевести средства на конкретную программу или занятия по русскому языку, химии или английский клуб. И это все равно все пойдет на занятия с ребятами.
История Васи и Тани скорее счастливое исключение из правила, в рамках которой продолжает жить большинство российских сирот.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.